Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 11, днем обещают до плюс 18, будет ясная солнечная погода. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14, днем также до плюс 18 градусов, но будет облачно. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 сентября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Темы этого часа. Предвыборная ситуация в Белоруссии, парламентские слушания в Государственной Думе, как обеспечить граждан чистой водой. Российский футбольный союз принимает решение перевести чемпионат России по футболу на новую систему «Осень-весна». Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, и вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам письмо по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, вопрос сегодняшней нашей программы. Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе? Информационная война между Москвой и Минском в преддверии выборов в Беларуси приняла новый неожиданный оборот. В интернете появилась видеозапись, в которой человек, представившийся бывшим сотрудником российских спецслужб, заявил, что располагает сведениями о том, что готовится покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко. В пресс-службе премьер-министра России эти обвинения назвали предвыборной шизофренией. С подробностями из Минска Игорь Корней.
Представившийся как бывший сотрудник одной из спецслужб Российской Федерации, инкогнито сообщает, что желает сделать достоянием общественности следующий факт.
Председатель правительства России Путин планирует убить президента Белоруссии Лукашенко. Я заявляю об этом со всей ответственностью, ибо располагаю достоверными фактами. Группа по физическому устранению президента Белоруссии строго засекречена. В нее входят только самые преданные Путину отставники.
Далее анонимный доброжелатель рассказывает, что для реализации плана в госкорпорации Ростехнологии по прямому указанию Владимира Путина создана специальная группа из числа бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки и других спецслужб. В Комитете госбезопасности Беларуси отказались комментировать анонимные заявления, однако подполковник КГБ в отставке Валерий Костко считает, что подобное вбрасывание может быть делом российских спецслужб. Скорее всего, это информационное давление. Но это достаточно старые, даже примитивные приемы. Анонимные информаторы, какие-то случайные люди, прогнозирующие убийство Лукашенко. Но в любом случае, все это психологическое воздействие на президента Беларуси, что, естественно, заставляет его волноваться, подталкивает к тому, чтобы неадекватно на все это реагировать. За последние месяцы Александр Лукашенко неоднократно подвергался жесткой критике в российских СМИ. В цикле «Крестный батька» на телеканале НТВ он напрямую обвинялся в расправе над политическими оппонентами, в отмывании денег, в незаконной ревизии Конституции ради пожизненного президентства. После того, как 30 августа неизвестные забросали посольство России в Минске бутылками с зажигательной смесью, ряд российских политиков обвинили в провокации именно белорусские власти. 3 сентября в Минске при таинственных обстоятельствах умер основатель самого популярного оппозиционного сайта «Хартия-97» журналист Олег Бебенин. Он был найден повешенным на собственной даче. Российские телеканалы со ссылкой на коллег Бебенина сделали вывод, что в Беларусь снова возвращается практика силового устранения неугодных оппонентов режима. Эксперты уверены, что с приближением президентских выборов ситуация в Беларуси будет только накаляться. Правда, когда конкретно они состоятся, остается загадкой. 14 сентября депутаты Палаты представителей Национального собрания соберутся на внеочередное заседание. Многие уверены, что в этот день будет объявлено и время голосования на выборах президента Беларуси. Однако секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик заверяет, что депутаты по этому поводу в Центр избирком не обращались. Между тем, свой ответ врагам Лукашенко готовит и белорусская пропаганда. В аналитической программе Первого канала «В центре внимания» устами ведущего было озвучено. Лидеры белорусской и российской оппозиции на недавней встрече в Москве якобы говорили о необходимости убить президента Беларуси. Демократическая оппозиция подобные обвинения отрицает, считая это основанием для начала кампании преследования со стороны властей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в Государственной Думе Российской Федерации пройдут парламентские слушания на тему совершенствования законодательства в сфере обеспечения населения чистой водой. В этих слушаниях, помимо депутатов, принимают участие представители профильных министерств и ведомств, коммунальной сферы, а также деятели науки и общественные организации. В нашей программе мы спрашиваем, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе. Еще раз напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших смс-сообщений на номер 8 903 743 28 01. Работает пейджер в Москве 660 1046. Адрес нашей электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Пятигорска. Опрос подготовила Лада Леденева.
Ужасная. Особенно где мой район, ну, Пятигорске, она страшно жесткая. Мы ее не пьем, эту воду. Мы покупаем бутилированную воду. Накипь кошмарная. Второе, кальция очень много, магния очень много. Я сам занимался очень много водой, лет 14. Это вредит на почки, на печень, на селезеночку и вообще на всю сам систему.
Да я все время ее пью нормальная. Не слышу в хорке. Вот, отстаиваем сырую, пьем.
Недоброкачественная вода. Потому что там и песок бывает, и мутновато иногда бывает. Такой вот вещь. А запах хлорка, да, тоже бывает. Иногда перебарщивают.
Кубанская хорошая. Ну, вот на ромашке кубанская. Есть ютская, жесткая очень. Вот кубанская вода, накипи никакой нет. А вот та жесткая вода, там накипь таким слоем бывает. Ну, я не знаю, я ничего не делаю. Я даже чайник не чищу внутри, потому что там совершенно нет накипи. Вода очень хорошая.
Ну, осадок есть в воде. Вода по иссечению поддержишь даже отстоявшуюся. На дне кастрюли остается осадок. Пользоваться сразу же, не дав отстояться, влечет то, что будете пить элемент отравы.
Отвратительный. Даже стирать плохо. Там еще, если бы был только кальций, вот такой белый, да, а там какой-то желтый налет.
Это по-разному бывает. Не, ну хлор там не очень часто слышно, а так медицинский какой-то привкус есть.
Ну, нехорошая, не нравится. И, ну, невкусная. Не знаю, я вот купила фильтр, фильтровать буду.
Хорошая. И в Железноводске отдыхающие все хвалят. Очень хорошая питьевая вода у нас на каменводах. У нас, говорят, в Ярославле там или где там, в глубинке в России, такая вода, говорят, невозможно пить с крана. И ржавчина, и чего там только нету. А у нас на каменводах очень хорошие чистые воды.
Не, ну, приходится фильтровать, потому что много хлора. И как-то хочешь себя поберечь.
Положительно. Вы знаете, я приезжий, поэтому мне очень нравится эта вода. Я живу в Смоленской области. У нас очень плохая вода, очень много железа. Это проявляется в жесткости воды, накипь большая. Приходится часто менять посуду. Или мы пользуемся фильтром. А здесь очень мягкая вода, даже моешься очень хорошо.
Ой, да ужасно, мне кажется. Насадка нету, но я вот как-то не доверяю ей, что они именно хорошо очищены. Я ее кипячу, еще у меня монета серебряная. Туда этого сырую никогда не пью.
Отлично. Ну, во-первых, хлорки очень мало и очищено хорошо.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек. 36 выживших пассажиров госпитализированы. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана взорван автомобиль милиционера. Пострадавших нет. В индийской части Кашмира до 18 возросло число жертв массовых беспорядков. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня встретятся премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В Бельгии иранский дипломат на днях покинул посольство своей страны и бежал в Норвегию. В Испании один из бывших лидеров группировки басков-сепаратистов ETA получил 83 года тюрьмы за убийство полицейского. На севере Чили задерживаются спасательные работы на шахте, где с августа на глубине 700 метров находятся 33 горняка. Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро объявил о планах правительства уволить 500 000 государственных служащих. Одна из ведущих французских газет «Монд» подала в суд на правительство страны, обвинив его в нарушении закона о защите источников информации. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Начало суда над главой мемориала Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с правозащитником, бывшим депутатом Государственной Думы России Валерием Борщевым и другими авторами письма в защиту подсудимого. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» сейчас продолжит рубрика «Сегодня в Америке», одна из главных тем, которой начинающийся сегодня в египетском городе Шарм-эш-Шейх второй раунд прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник в Египте возобновляются израильско-палестинские переговоры на высшем уровне. Первая за два года встреча двух лидеров израильского и палестинского прошла при американском посредничестве две недели назад в Вашингтоне. Что ждут в Соединенных Штатах от новых дискуссий? Рассказывает Алан Давыдов.
На пути в Шарм-эль-Шейх Хиллари Клинтон повторила прозвучавший в пятницу призыв президента Обамы к Израилю продлить 10-месячный мораторий на строительство еврейских поселений, истекающий 26 сентября. Она призвала израильтян и палестинцев к обоюдным жестам, способствующим сохранению импульса возобновленных прямых переговоров. Существует ли сегодня повод для надежд на успех переговорного процесса? Я задал этот вопрос политологу Хафизу Малику, профессору университета Вилла в Пенсильвании. Совершенно рано строить предположения, потому что только когда позиции обеих сторон будут полностью изложены и стороны пойдут на максимальные уступки, только тогда может быть сделана реалистичная оценка шансов этих переговоров на успех. Но этого пока не происходит из-за идеологических убеждений сторон. Проблемы слишком глубоки для поиска быстрых решений. Однако только готовность сторон на уступки подобного характера позволит чего-то достичь в ходе переговоров. Какую линию будет проводить госсекретарь Хиллари Клинтон на переговорах во вторник? Думаю, она попытается использовать все огромное влияние Соединенных Штатов, чтобы убедить обе стороны в необходимости пойти на некоторые уступки в вопросе о поселениях, а не упорствовать, оставаясь на первоначальных позициях. Мне кажется, это именно та сфера, где она будет наращивать усилия к продолжению переговоров, которые способны разблокировать ситуацию. Это был профессор Хафиз Малик. Белый дом надеется, что если ему удастся создать условия для постоянных израильско-палестинских переговоров на высшем уровне, то два лидера смогут достичь важных договоренностей.
Рассказывал Алан Давыдов. Желание ведущих западных стран уберечься от будущего финансового кризиса может выйти боком России. Участники Базельского совещания решили, что для стабильности мировой финансовой системы главные банки мира должны заметно увеличить объем своих капиталов, с тем, чтобы у них было достаточно средств выполнить свои обязательства в случае внезапных финансовых потрясений. И хотя требования, казалось бы, невысоки, к 2015 году реальные деньги должны составлять 4,5% банковских активов, а к 2019 около 10% с учетом чрезвычайных фондов, результатом этого может стать падение уровня кредитования и корпораций, и потребителя, говорят экономисты. Последствия для стран, которые зависят от западного кредитования, в том числе России, могут быть очень ощутимыми и долговременными. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гарвардского центра российских исследований Маршал Голдман. Идея повышения уровня капитализации банков означает, что их доходы снизятся, поскольку им постоянно придется держать, так сказать, на руках больше денег на черный день. Это заставит финансовые институты сократить уровень кредитования и с большей избирательностью подходить к выдаче кредитов. Я думаю, что в такой ситуации Россия будет одним из проигравших. Если беспокойство по поводу глобального экономического выздоровления сохранится, Можно ожидать, что цены на природные ресурсы будут продолжать падать и начнут расти сомнения относительно способности России обслуживать свои долги. И тогда придется платить более высокий процент по займам, и это больно отзовется на ней. Несколько дней назад министр финансов России предсказал рост бюджетного дефицита в стране и заявил о том, что Москве, видимо, придется обратиться за кредитами к западным кредиторам. Повышенное критическое внимание к экономической ситуации в России проявляет американская пресса. Недавно Wall Street Journal поместила статью о российских попытках экономически сблизиться с европейскими странами. Трактовка газеты: «Москва ищет антидот надвигающимся экономическим трудностям». Насколько вероятно, что России и российским корпорациям придется вновь входить в крупные долги, чреватые неприятными последствиями для россиян? Вот что говорит профессор Маршал Голдман. Очевидно, что гигантские суммы, заработанные во время нефтяного и газового бума, были потрачены. Резервы, накопленные Россией, незначительны, и я сильно подозреваю, что и российское правительство, и российские компании испытывают значительную нужду в западных кредитах, и они должны быть сильно обеспокоены тем, на каких условиях они их могут получить. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии объявлено о начале формирования новой политической партии под названием «Свобода». По словам ее учредителя, бывшего христианского демократа, депутата парламента Берлина Рене Штаткевица, одной из причин появления партии является реакция немецкой политической элиты на книгу члена правления Федерального банка ФРГ Тила Сарацина, которая называется «Германия самоликвидируется». В ней Сарацин утверждает, что мусульманская эмиграция угрожает интересам коренного населения страны. Инициаторы создания новой партии рассчитывают на поддержку немецких избирателей, разделяющих эту точку зрения. Из Германии передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Взгляды Штаткевица и Сарацина во многом схожи. Ранее, еще будучи членом Христианско-демократического союза, Рене Штаткевиц участвовал в многочисленных акциях протеста против строительства в Берлине мечетей. В июне 2007-го он выступил с публичной речью, в которой назвал ислам политической религией, не способной интегрироваться в Европу. В октябре 2009-го Штаткевиц направил по интернету петицию в Бундестаг с требованием ужесточить иммиграционное законодательство, а вскоре после этого покинул ряды Христианско-демократического союза, оставшись, правда, членом его фракции в Палате депутатов Берлина. Недавняя инициатива Штаткевица пригласить в немецкую столицу голландского политика, лидера партии «Свободы», известного критика ислама Герта Вилдерса, вызвала горячие споры. 7 сентября нынешнего года фракция ХДС в берлинском парламенте исключила Штаткевица из своих рядов. Вот что в тот день сказала его сторонница, пришедшая в составе немногочисленной группы поддержки к зданию, где состоялось заседание фракции. «Я сожалею, что Рене Штаткевиц больше не может свободно выражать свое мнение, и его исключают из фракции. Я это понять не могу». А вот что сам Рене Штаткевиц сказал о своем исключении из фракции ХДС и ближайших политических планах. Я буду и впредь говорить то, что считаю нужным. Буду отстаивать свою точку зрения. Если фракция Христианско-демократического союза больше не хочет меня видеть в своих рядах, то я продолжу общественную деятельность в рамках другого, нового формирования. Я надеюсь, что партия «Свобода» в несколько большей степени по сравнению с другими политическими силами будет бороться за общее благо народа Германии и в меньшей степени за права меньшинств. Рене Штаткевиц заявил также о намерении пригласить в новую партию Тила Сарацина, автора нашумевшей книги «Германия самоликвидируется». О реакции Сарацина пока ничего не сообщается, однако в своих публичных выступлениях он не устает повторять, что намерен, как и ранее, быть в рядах социал-демократов. Судя по программным установкам партии «Свобода», ее руководство надеется переманить часть электората Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии. Рене Штаткевиц продолжает. Я выступаю за открытую дискуссию о политическом влиянии ислама. Я считаю, что крайне необходимо обсудить вопрос, как исламская идеология изменила наше общество. В этом плане многие голландские партии серьезно продвинулись вперед. В Германии существует мнение, что мусульмане сталкиваются с большими интеграционными проблемами, чем другие группы иммигрантов. Речь, в частности, идет о трудностях с получением школьного и профессионального образования. Этот вопрос должен стать предметом широких дискуссий. Руководитель фракции ХДС в Палате депутатов Берлина Франк Хенкель уверен, что партия «Свобода» не сможет увести у Христианско-демократического союза избирателей. Люди голосуют за те партии, которые прислушиваются к их чаяниям. В ХДС всегда открыто, без табу, обсуждались проблемы иммиграции. Споры порой были пылкие, звучало немало критики в адрес ислама. Итоги этих внутрипартийных дискуссий нашли отражение в нашей концепции интеграции, которая была принята единогласно. По мнению известного политолога, профессора Свободного университета Берлина Рихарда Штёса, новому формированию непросто будет найти свою нишу на правом фланге немецкой политической сцены. Партия «Свобода» намерена себя позиционировать справа от ХДС, поэтому у нее наверняка возникнет жесткая конкуренция с национал-демократической партией, республиканцами и движением «Про Дойчланд» за Германию, которые давно эксплуатируют тему иммиграции. Я думаю, что Штаткевицу будет непросто привлечь избирателей. Впрочем, далеко не все политологи предрекают партии «Свобода» неудачу. Сам же Рене Штаткевиц рассчитывает, что через год на выборах в Палату депутатов Берлина новое политическое формирование преодолеет 5-процентный барьер, а затем выйдет и на общефедеральный уровень. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Искусство проигрывать» к началу предвыборного сезона. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Автобиография Тони Блэра в Америке. И музыкальное приношение Соломона Волкова. Духовная музыка к 70-летию Пярта. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а мы сразу после краткой сводки новостей принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе. В Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек. Как сообщили местные власти, всего на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс, находились 47 пассажиров и 4 члена экипажа. 36 выживших пассажиров госпитализированы. В Кизилюртовском районе Дагестана взорван автомобиль милиционера, пострадавших нет. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, взрывное устройство сработало в селе Старое Миатли, когда сотрудник милиции вышел из машины, чтобы открыть двери гаража. В индийской части Кашмира до 18 возросло число жертв массовых беспорядков. В столкновениях с индийскими полицейскими и военными погибли в основном местные мусульмане, выступавшие под сепаратистскими лозунгами. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня встретятся премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Они продолжат прямые переговоры о мирном урегулировании, начатые 2 недели назад в Вашингтоне. В Нью-Йорке сегодня открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что помимо экономических вопросов будут обсуждаться в частности ситуация на Ближнем Востоке и политика Ирана. В Бельгии иранский дипломат на днях покинул посольство своей страны и бежал в Норвегию. Об этом стало известно в понедельник. Ранее в тот же день другой иранский дипломат, работавший в Хельсинки, попросил политическое убежище в Финляндии. На севере Чили задерживаются спасательные работы на шахте, где с августа на глубине 700 метров находятся 33 горняка.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня, 14 сентября, в Государственной Думе России пройдут парламентские слушания на тему совершенствования законодательства в сфере обеспечения населения чистой водой. В этих слушаниях, помимо депутатов, принимают участие представители профильных министерств и ведомств, коммунальной сферы, а также деятели науки и представители общественных организаций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
О том, чему посвящены парламентские слушания, и о том, какие проблемы существуют в сфере снабжения населения питьевой водой, рассказал Радио Свобода Евгений Федоров, председатель Думского комитета по экономической политике и предпринимательству.
Эта проблема в России была изначально. У нас во многих регионах низкое качество воды. У нас даже нет централизованного водоснабжения в значительной части сельских населенных пунктов и небольших городков даже. И такое есть. Съезд Единой России еще 4 года назад поставил такую задачу повышения качества питьевой воды в Российской Федерации как отдельную задачу развития страны, связанную со здравоохранением и продолжительностью жизни. И в рамках этой задачи работают рабочие группы, комиссии. Соответственно, для того, чтобы двигаться активнее в этом направлении, и проходят слушания, на которых все эти механизмы будут обсуждаться и дополняться.
Какие именно изменения в законодательстве вы предлагаете?
Ну, это технические регламенты по чистой воде, это законом они принимаются. И будут обсуждаться предложения по увеличению финансирования объектов из федерального бюджета, связанных с подготовкой водопотребления и, собственно, водопотреблением. И отдельно будет обсуждаться вопрос еще, связанный с законодательством, это тарифы и тарифообразование в сфере водяного хозяйства. Мы считаем, что переходить надо на долгосрочные тарифообразования, и это тоже будет звучать на слушаниях.
Говорил Евгений Федоров, глава Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. О том, что такое чистая вода с точки зрения специалиста, рассказывает сотрудник аналитического центра качества воды «Роса» Валерий Аскеров. Этот центр по контракту с Мосводоканалом контролирует всю питьевую воду в столице.
Чистой водой является вода та, которая безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. Концентрация примесей должна не превышать неких отдельных для каждого из вещества либо соединения величин, так называемых предельно допустимых концентраций. Эти концентрации устанавливаются врачами-гигиенистами и вот как сформулировано в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по питьевой воде, эти самые предельно допустимые концентрации содержания веществ, ну, скажем так, загрязнений, они должны устанавливаться с таким учетом, чтобы на протяжении всей жизни человека вот это содержание того или иного вещества не оказывало какого-либо влияния на его здоровье. Вода забирается для водоснабжения из каких-то естественных источников, будь то поверхностные или подземные источники, и обязательно проводится ее тщательный химический и биологический анализ на предмет либо превышения этих самых предельно допустимых концентраций. То есть, если выявлено какое-либо превышение, то воду, соответственно, нужно чистить, чтобы снизить уровень до приемлемых значений.
Это был Валерий Аскеров, специалист аналитического центра качества воды «Роса». Напомним, что сегодня в Государственной Думе состоятся слушания по поводу совершенствования законодательства в сфере обеспечения населения чистой водой. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
8 800 222 12 – это номер телефона прямого эфира, который работает сейчас в нашей студии. Напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня мы вас спрашиваем, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе? И первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий,
Доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, что можно сказать о качестве воды в нашем городе, в городе Клинцы Брянской области? Качество воды отвратительно, запахом болота и хлорки. Людей спасает то, что в городе еще имеются колодцы и другие артезианские источники. Отвратительно то, что поставляют техническую воду, а деньги с населения берут как за артезианскую. Ну, было когда-то время, но это было давно, из труб текла артезианская вода, но тогда работали заводы и фабрики. На каждом заводе и фабрике были артезианские источники. Да и стоила она в советское время мизерной копейки. Ну а сейчас все наоборот. Поставляют техническую воду, а дерут с нас всем шкур. Вот такая у нас водичка. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Клинцов Брянской области. Сейчас несколько сообщений с нашего номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801 и московского пейджера 660-1046. В Москве вода чистая и подается без перебоев благодаря высоким требованиям со стороны мэра Москвы к соответствующим службам. А вот после ухода Лужкова в отставку, скорее всего, новый мэр не будет требовать, а будет просить. Могут быть проблемы, пишет нам Борис. Василий Данилович, вода, проходящая по ржавым дырявым трубам, не может быть качественной, и без фильтра и кипячения она опасна для здоровья людей и способствует сокращению и даже прекращению жизни. Это касается всей России, пишет нам Василий Данилович. В центре города еще возможно пить некипяченую воду, если она отстоялась и пропущена через водоочистительный фильтр, пишет Александр из Сызрани. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Варис из Москвы пишет, отвечая на наш вопрос, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе. Пишет, просто приличное. Скептик. Вода как вода, другой нет. Накипи как обычно, на вкус привыкли. Обычная вода в других местах не такая, в кавычках. Конечно, наверное, по стандартам не дотягивает, но и не сильно страдаем. Василий из Перми. Воду пить невозможно во всех районах города. Из Липецка сообщение, пишет нам Светлана, вода в Липецке с большим содержанием извести, качают ее из подземного озера, которое расположено в известковых породах. Качество, конечно, не очень, но летом и такой нет. Качество, вернее, количество потребления в летнее время увеличивается, а давление в трубах повышать нельзя из-за старости. Вот и сидим без воды. У нас есть еще один звонок. До нас дозвонился Заур из Москвы. Заур, как вы оцениваете качество водопроводной воды в Москве?
Доброе утро. Знаете, в чем дело? Значит, люди, которые снабжают водой Москву, они где-то лукавят, потому что они проверяют качество воды там, где это воспроизводится, в водохранилищах, там, в системе водоснабжения вначале. А потом они сотни километров, ну, минимум десятки километров проходят ржавые трубы, и эта вода никаким нормам не соответствует уже. Но они об этом не говорят, потому что это нужно будет перестраивать очень экономически, очень невыгодно, люди будут нервничать и так далее, и поэтому это все умалчивается. Вы поняли, да, меня?
Ну что ж, такое мнение высказал наш слушатель Заур из Москвы. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Илья из Красноярска пишет. Качество водопроводной воды у нас отличное, лучше, чем из бутылок, только нужно отстоять от хлора. Михаил из Нижнего Новгорода. Качество воды отвратительное. В прошлом году через водопроводную сеть поступала вода, от которой заболели тысячи человек. Лично пользуюсь привозной, но и это не дает гарантии безопасности здоровья. Безобразие в том, что никакого контроля и наказания. Это сообщение от Михаила из Нижнего Новгорода. Александр пишет, а у нас с водой вообще смех. Один гражданин обратился в суд с иском о признании воды в водопроводе, не отвечающей требованиям, которые предъявляются к питьевой воде. Суд выиграл, и теперь у него из крана течет и, соответственно, оплачивается техническая вода. А у соседа за стеной из того же водопровода питьевая. Вот такая загадочная страна Россия. И сообщение из США. Один из наших слушателей написал, вода хорошая, калька нет, но тем не менее пьем кальция, видимо, нет. Но тем не менее пьем воду только из бутылок, она вкуснее. Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом часе в ответ на вопрос нашей утренней программы. Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе? Ровно через час мы продолжим принимать звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. Микрофона Сергей Синицкий.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, без учета государственного Сбербанка, в августе увеличился на 2,3% после роста на 1,8% в июле, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. По его словам, просроченная задолженность по этим кредитам за месяц выросла на 1,5% или на 3,5 миллиарда рублей. Однако ее доля в общем объеме выданных кредитов, наоборот, сократилась на 0,1% пункта до 9,3%. Общий объем финансирования государственной программы утилизации старых автомобилей в 2011 году составит почти 14 миллиардов рублей, сообщил представитель Министерства финансов России. На первом ее этапе, с марта 2010 года, на эти цели уже было выделено 10 миллиардов рублей, что позволило продать 200 тысяч новых автомобилей. Государственная корпорация «Ростехнологии» весной будущего года начнет строительство в Иркутской области первого в России завода по производству биотоплива. Как заявил глава компании Сергей Чемезов, в отличие от ряда других стран, где основой для его выпуска является растительное сырье, в частности кукуруза, рапс или сахарный тростник, для производства российского биотоплива будут использоваться отходы лесоперерабатывающей промышленности. В России к 13 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 49,7 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это на 32% меньше, чем на тот же день в прошлом году. Урожайность зерновых в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем снизилась на 22%, до 19,5 центнеров с гектара. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит от 265 до 267 долларов за тонну, то есть 49% от средней экспортной цены за последний месяц, снизившись к действующей ставке как минимум на 6,5 долларов. Розничные цены на автомобильный бензин в России за неделю с 31 августа по 6 сентября повысились на 0,1%, а в целом с начала года на 3,7%, сообщила Федеральная служба статистики.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Я добавлю, что курс доллара сегодня 30 рублей 68 копеек, курс евро к рублю 39,32. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек, 36 выживших пассажиров госпитализированы. В Кизилюртовском районе Дагестана взорван автомобиль милиции, пострадавших нет. В индийской части Кашмира до 18 возросло число жертв массовых беспорядков. В египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх сегодня встретятся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Нью-Йорке сегодня открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В Испании один из бывших лидеров группировки басков-сепаратистов ЭТО получил 83 года тюрьмы за убийство полицейского. На севере Чили задерживаются спасательные работы на шахте, где с августа на глубине 700 метров находятся 33 горняка. Одна из ведущих французских газет «Монд» подала в суд на правительство страны, обвинив его в нарушении закона о защите источников информации. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Я вижу, что перед вами лежит газета «Коммерсант». С нее начнем.
С нее начнем, да. И тема, которую поднимает на первой полосе «Коммерсант», также на первой полосе поднимает газета «Ведомости». Вот об этом и поговорим. Заголовок в «Коммерсанте»: «Америка размечталась до ВТБ». Или «ВТБ процентов не берет», это уже газета «Ведомости». Так вот, фонд прямых инвестиций Capital может стать крупнейшим миноритарным акционером банка ВТБ. Как стало известно «Коммерсанту», американский фонд ведет переговоры с правительством России о приобретении 10% акций ВТБ, которые государство планирует продать до конца этого года. Вчера эта сделка, от реализации которой правительство может выручить 2 миллиарда 400 миллионов или даже более 3 миллиардов долларов, обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Если стороны договорятся, сделка по продаже части госпакета акций второго по величине российского банка пройдет в обход приватизационного законодательства России, отмечает газета «Коммерсант». Ну, а «Ведомости» пишут вот о чем. Сбербанк в августе впервые в этом году увеличил портфель кредитов корпоративным клиентам, а ВТБ оказался в противоположной ситуации. За месяц он привлек от юридических лиц более 100 миллиардов рублей, которые разместил на счете в Центробанке под 0%. Так что герой дня сегодня у нас банк ВТБ. Еще тема из «Коммерсанта». Бизнес предлагает начать декриминализацию с себя. Вчера в Российском Союзе промышленников и предпринимателей обсуждалась подготовленная по поручению президента Медведева концепция либерализации уголовного законодательства по статьям, касающимся предпринимательства. Участники заседания констатировали, что существующая нормативная база способствует криминализации бизнеса и предложили соответствующие поправки в законодательство. В частности, глава комитета РСПП по собственности Михаил Фридман заявил, что в Уголовном кодексе надо четко определить, что является законным предпринимательством, а что незаконным. Кроме того, с точки зрения представителей РСПП, в проекте закона о полиции недостаточно защищены интересы бизнеса, пишет газета «Коммерсант». Ну и вот что касается уголовного законодательства, есть еще тема, которую сегодня освещают целый ряд изданий. В независимой газете публикация на эту тему озаглавлена «Оздоровительная либерализация СИЗО». Президент Медведев продолжает либерализацию уголовного законодательства и российской пенитенциарной системы. Вчера пресс-служба Кремля уведомила, что глава государства направил в Госдуму очередные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Речь идет о том, чтобы обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений граждан можно было освобождать из СИЗО в случае тяжелой болезни. Помимо этого, еще в «Коммерсанте», поскольку мы начали с этой газеты, сегодня можно найти интервью нового президента Башкирии Рустема Хамитова. Вот он рассказывает о том, в каком состоянии принял республику у Муртазы Рахимова, о масштабе экономических приписок и о том, как инициировались народные протесты. Кроме того, он заверил корреспондента издания, что его управленческая модель в корне отличается от модели предыдущего руководства. Озаглавлена публикация цитаты: «Посадки будут, будут разные интересные процессы». Удвоение автохлама. Это сегодня центральная публикация на первой полосе «Ведомости». Минпромторг решил стимулировать покупку новых автомобилей. Как стало известно изданию, для машин экологического класса ниже Евро-4 транспортный налог увеличит в 1,2, а то и в 2 раза. На Путина надежды нет. Вот еще о чем сообщает газета «Ведомости». А говорится в этой публикации о том, что «Единая Россия» рассматривает возможность участвовать в выборах 2011 года без Владимира Путина во главе списка. Ну, есть еще одна угроза Владимиру Путину. Смертельно опасная пенсионная реформа. Так озаглавлена центральная публикация на первой полосе «Независимой». Повышение пенсионного возраста может оказаться вот именно смертельно опасным для правительства. Ответственный за пенсионную реформу министр туда Франции сообщил, что ему угрожают физической расправой. Разгораются страсти и в других странах, которые отважились на увеличение пенсионного возраста. На фоне таких конфликтов решение премьера Путина убрать из повестки дня вопрос повышения пенсионного возраста кажется весьма разумным, однако эксперты и даже некоторые чиновники считают решение Путина опасной ошибкой. По их мнению, проблема дефицита пенсионного фонда нуждается в широком обсуждении. Кроме того, уже сегодня необходимо взвесить все плюсы и минусы повышения пенсионного возраста, которое, возможно, и не является панацеей от грядущего, пенсионного кризиса. «Терминатор» привезет нам инвестиции. Вот чем еще нас радует «Независимая газета».
Про Адольфа Шварценеггера.
Про Арнольда Шварценеггера, который во второй декаде октября по личному приглашению президента Медведева посетит Москву и, по информации «Независимой», привезет с собой делегацию руководителей венчурных фондов США. А еще интересная тема, ее сегодня поднимает газета «Новое известие», озаглавлена публикация «Игра на задержание», и говорится в этой большой публикации, которая продолжается на второй полосе, о том, что наказание за организацию оппозиционных акций становится все строже. И вот несогласные, а также независимые эксперты полагают, что в преддверии предстоящих выборов в Госдуму и президентских и дальше будет вот это вот устражение идти. «Назад в Средневековье» тоже «Новое известие», и пишет газета о том, что в Дагестане зреет вооруженный конфликт между последователями разных направлений ислама. Сегодня об этом говорят не только «Новые известия», и вот как пишут СМИ, республике действительно грозит скорая религиозная война. В Дагестане прошли 2 спецоперации, за один день были уничтожены 13 боевиков. Среди них участники убийства начальника отдела по борьбе с экстремизмом Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Гапала Гаджиева. СМИ сообщают, что республика стоит на грани религиозной войны между сторонниками традиционного ислама и ваххабитами. «Квадратные мечты», газета «Известия», говорится о том, что Минрегион обещает застроить страну сверхдешевым жильем. Еще одна добрая весть из российской газеты. На частном слове вступают в силу новые правила для дошкольных учреждений. Будет много теперь мини-детсадов, корпоративных, частных, семейных и так далее и тому подобное. Ну и еще тему сегодня поднимают очень многие. Это изменение календаря футбольного. Календарь революции, время новостей, или в России изменились времена гола МК.
И как раз сейчас у нас репортаж на эту тему. Накануне на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение о переводе чемпионата России по футболу на систему «Осень-весна». Этим решением недовольны в профсоюзе футболистов и тренеров. Там считают переход на новую европейскую, как подчеркивается, систему преждевременным и говорят, что Россия еще не готова к этому. Репортаж Мумина Шакирова.
Согласно планам Российского футбольного союза, переход на европейскую модель «Осень-весна» займет 2-3 года. Нынешний чемпионат России по футболу завершится, как и положено, в ноябре этого года, а следующий начнется в марте 2011-го, но пройдет в 3 круга, рассказывает начальник отдела по развитию общественных связей Российского футбольного союза Игорь Владимиров.
Первый круг с марта по июль, затем второй круг до ноября, в рамках как предыдущей системы было. И затем третий этап, он пройдет с марта 2012 года по фактически июнь. То есть это будет третий круг, причем третий круг пройдет по такой системе, что команды, занявшие места с 1 по 8, встретятся между собой, и с 9 по 16 это будет отдельный турнир, который определит неудачников, так скажем. Причем команда, занявшая 14 место, проведет стыковой матч, соответствующий с третьей командой первого дивизиона. Но это все общее, так скажем, решение. Главное отличие от предыдущего сезона — это то, что чемпионат будет проведен в 3 круга, а затем уже нормализуются сроки, и он будет проходить, как всегда, в 2 круга. В принципе, ничего не поменяется для в ближайшие 3 года для российского футбола, кроме того, что теперь первый круг у нас будет с августа по ноябрь, а второй круг с марта по конец мая.
Ранее профсоюз футболистов и тренеров назвал такой переход преждевременным. Отсутствие качественных полей, крытых стадионов и другой инфраструктуры лишит футбол зрителей, считает известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер футбольного клуба «Торпедо ЗИЛ» Андрей Кончельский.
Сейчас, что мы играем для зрителей, оказывается, мы не для зрителей играем. Оказывается, для этих дядечек, которые будут приходить в вип-ложу, смотреть себе спокойно футбол, а другие будут в минусовую погоду бегать по футбольному полю, а так получается. Да для зрителей-то это бред какой-то. Сделайте поля, сделайте стадионы комфортабельные, как в Европе, тогда будем, это будут аргументы за. Сейчас у нас ничего нет, одно поле хорошее, это стадион Химки и еще второй Локомотив. Это я могу понять, это можно еще. Какие вы аргументы можете мне сказать, что за?
Аргументов за также приводится немало. Главный из них – это синхронизация российского футбольного чемпионата с европейскими соревнованиями такого же ранга, говорит Игорь Владимиров.
Многие европейские страны, включая соседнюю Украину, играют по этой системе, играют давно, и ничего страшного как бы в этом не видят. А это и заявочные трансферные окна, и вообще вот поймите, что когда вся Европа живет по одним законам, а мы пытаемся быть особыми и живем по другим, это не всегда правильно воспринимается. Летом очень сильно падают рейтинги матчей, падают рейтинги телетрансляции, потому что в июле народ в своем большинстве находится в отпусках. В жару народ не ходит на футбол.
Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов считает, что за внедрение системы «Осень-весна» выступают руководители богатых клубов.
Поскольку только они имеют возможность делать солидные приобретения на международном рынке. Большинство клубов высшего дивизиона и первого, и, там, и второго дивизионов, они, в общем, все такой возможности не имеют. Дело в том, что в этом случае они смогут синхронизировать трансферные периоды с европейскими. И таким образом, если сейчас у нас летом мы имеем 1 месяц на приобретение клубами новых игроков, а зимой 2, да, то будет наоборот. Будет 2 месяца летом, как у всех, и зимой месяц. Видимо, для работы на трансферном рынке это преимущество, поскольку сейчас как наши клубы, как они, по крайней мере, говорят, находятся в несколько таком ущербном состоянии по сравнению с европейскими конкурентами.
Специалисты убеждены, что владельцы клубов будут вынуждены ускорить процесс строительства новых стадионов и манежей, а также реконструировать уже существующие спортивные комплексы, чтобы в футбол можно было играть в любую погоду. В этом случае болельщики останутся на трибунах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» подробно поговорим о начале второго раунда прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Парламентские слушания в Государственной Думе. Как обеспечить граждан чистой водой? Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе? В середине часа вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Битва за Москву. Чем ответит Кремлю Юрий Лужков?
Комментарии эксперта.
Алексей Букалов о дипломатии Ватикана.
В блогах Свободы.
Блогер Кирилл Гончаров. Как я боролся с ценами.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.